Итак, друзья, мы продолжаем наш эфир. У нас в гостях криптофизик и уфолог Вадим Чернобров, наш, можно сказать, уже постоянный гость. Спасибо большое, Вадим, что пришли в очередной раз. Здравствуйте.
Здравствуйте. Очередное, пожалуйста. Хотя, если честно, я, может быть, рад даже и больше вас.
Ой, спасибо большое.
Сейчас мы будем радостями мериться. Да. Вадим, хотели мы сегодня с вами побеседовать про вообще о перспективе контакта с неземными цивилизациями. Я знаю, что вы недавно даже лекции на эту тему читали.
Был даже целый вечер этому посвященный, под названием «Вечер научной фантастики».
Вот насколько это действительно остается по-прежнему фантастикой, или все-таки, как в каждой шутке есть доля шутки, так и в каждой фантастике есть доля реальности?
Вы, кстати, не слышали, вчера, по-моему, отправляли вот в Австралию, собирали послания, и через...
Я уже даже успел откомментировать, звонят, да? Не переставая, вот сейчас выключил телефон, но по этому поводу просят как бы дать комментарии, это вообще насколько реально. Ну, если в двух словах, это больше, конечно, коммерция и пиар-ход, чем... реальный повод.
Как то есть они все-таки собирали деньги для этих сообщений.
Здрасте, да? А как?
Я думала, так, бесплатно. Да. Ребята, давайте что-нибудь скажем.
Это только мы бесплатно.
За счет инопланетян, да. За счет принимающей стороны.
Окей, ну так что, есть у нас шансы связаться с кем-нибудь там?
Огромные, я бы сказал. У нас альтернатива, либо мы будем дружить со временем, либо, ну, не знаю, не хочется говорить груз, а грустные
погибнем,
вещи.
Как цивилизация.
Исчезнем, давайте так более мягко сформулировано, чтобы никого не пугать. Одним словом, либо мы существуем как космическая цивилизация в рамках там какого-то сообщества, ну, по крайней мере, нас принимают в лучшие дома, либо, извините, вот изгоями быть не можем. Почему? Потому что пока мы такие дикари, ну, дикие детские какие-то такие игры играем, мы никого особенно не интересуем, потому что мы не можем зажечь, там, дотянуться до спичек. Но как только дотягиваемся до спичек, то мы представляем угрозу потенциальную для всех. И, соответственно, либо мы должны стать цивилизованными, то есть не баловаться спичками, либо, ну, кто-то должен нас взять на себя такую миссию, отшлепать,
то есть, получается,
заигравшихся детей.
Вот то, что в фантастических фильмах, там, в частности, в «Звездных войнах», что есть некая федерация или конфедерация, в разных фильмах по-разному называют, что это вполне может оказаться реальностью, что, может быть, существует и не одна разумная вполне себе цивилизация достаточно высокого уровня развития.
Абсолютно точно, одна не может существовать, хотя бы в силу теории вероятностей. По формуле Дрейка, которая каждый раз уточняется, сейчас, вот последние годы, наверное, лет 10 последних, количество цивилизаций, возможно существующих во Вселенной, только растет. Mm-hmm. Причем растет такими темпами, что если бы у нас так валовый продукт рос...
Мы бы уже Португалию догнали.
Мы бы господствовали на этой
планете. Мы бы уже давно Вселенную захватили. Сейчас это число потенциальных цивилизаций измеряется миллиардами миллиардов. Это 10-23 степени. То есть вероятность того, что рядом с нами, мимо тут не пролетает какой-нибудь... звездолет с туристами или там с какими-то работниками АЗС межзвездных очень велик. То есть проще сказать, что космос должен кишеть просто к цивилизациям.
Почему а какие предпосылки
мы
к этому?
Мы все смотрим, Хабблы запускаем.
Предпосылки состоят в том, что вероятность возникновения жизни на планетах все более и более уточняется в большую сторону. Количество планет, возможно, существующих в космосе, пересматривается все в большую и большую сторону. То есть, иными словами, то, что раньше вот так мы немножко... пессимистически рассматривали, ну, может быть, наша жизнь — это жалкое исключение, может быть, ну, раз мы не наблюдаем такие же, так сказать, агрессивные цивилизации, ну, или просто цивилизации, которые на радиоволнах, значит, пытаются связаться с аналогичными, раз так, то, соответственно, может быть, мы одни. Но на самом деле, скорее всего, видимо, цивилизация использует радиоизлучение только вот в какой-то такой детский период, потом, видимо, переходят на какие-то иные формы общения, и, возможно, в этом, так сказать, сермяжное право. А, возможно, это причем оптимистический вариант, а пессимистический состоит в том, что вокруг нас, возможно, по крайней мере, я бы так сделал, честно скажу, вокруг нас, возможно, существует некий вот карантинный пояс, который ограждает нас от, ну, информации извне. Потому что Не дай бог. Вот представляете, что будет, если мы случайно набредем на, хакерским способом на какой-то такой межгалактический интернет, и из него скачаем, страшно подумать, устройство какое-нибудь гипер-супер-пупер-бомбы.
Ладно мы, а если там, допустим, Иран, Северная Корея, да, мы тут с ядерным оружием как-то пугаемся немного.
Ну, если честно, вот мы друг друга-то пугаемся, а представьте, как это выглядит со стороны. Вот прилетает, вот мы втроем, допустим, с вами прилетаем на третью планету от желтой звезды и видим, о, боже мой, так она кишит вообще обитателями, только разумны ли они? Давайте попытаемся с ними вступить в контакт. А с кем? Вот назовите мне имя, назовите мне организацию, которая бы отвечала за всю Землю. Ну, нет такой. Ну, вот ООН, это все, так сказать, замечательно, но правит бал-то, извините, ну, включим теленовости. Наверное, другие люди, причем, которые друг друга-то ненавидят. А что говорить о том, как бы они отнеслись к чужим? Да мы забросим все свои войны и объединимся ради того, чтобы, значит, там, захватчиков потенциальных уничтожить. Вот, вот наш менталитет, вот наше представление о чужих.
Но это все, в принципе, выкладки пока теоретически, да, насколько я знаю, вот уже официально научно подтверждено, было несколько сообщений о экзопланетах в каких-то достаточно далеких солнечных звездных системах.
Ну, я уточню, несколько — это несколько сотен. Это уже. Причем количество планет, оно растет геометрической прогрессии. Просто потому, что наши возможности растут, и вот сейчас, через 2-3 года, мы уже в состоянии, мы, я имею в виду, технически, будем видеть, находить планеты размером с Землю, то есть земноподобные планеты. И в этом случае их количество будет расти еще быстрее, чем сейчас. То есть, иными словами, через год, через два количество превысит тысячу, а потом мы будем просто эти планеты считать тысячами, может быть, сотнями тысяч, может быть, миллионами. То есть, иными словами, шанс растет очень быстро. И, возможно, мы даже, так сказать, наша передача может опоздать. Ну, если честно, конечно, через год, через два вот наступит такой момент, что мы будем, наверное, сидеть в ожидании. А вдруг вот очередная планета будет найдена, где не только там в спектре этой планеты обнаружат воду, то уже, так сказать, хорошо. Не только она будет там на нужном расстоянии от своего светила, что, так сказать, является условием, ну и там другие какие-то условия, если будут засечены, то, конечно, это будет большой-большой такой жирный плюс.
Но опять же, это ведь речь идет о такой же, об аналогичной жизни, формах жизни, как мы, да, себе представляем. Там и размер планеты, и расстояние от там светила, может быть, там какие-то другие формы, которые там могут... И...
А какие, кстати, могут быть формы внеземного существования?
На
как,
самом
как
деле...
вы их представляете себе?
Ну, не только я, есть целая наука, экзобиология, которая пытается представить себе вот таких животных. Не все из них, кстати говоря, такие страшные монстры. И я советую не смотреть американские блокбастеры, где пытаются то же самое сделать. На самом деле, лучше смотреть, наверное, BBC-шные какие-то научно-популярные фильмы. Там это более, так сказать... скромно и с научной точки зрения. Если в двух словах, наша форма жизни с вами, то есть мы все углеродная форма жизни, использующая воду и углерод как основные компоненты для своего существования. И вся жизнь на Земле, вся открытая жизнь на Земле, она именно вот такой формы. Но есть, во-первых, теория, что есть так называемые теневые формы жизни на Земле, но это где-то глубоко под землей, где-то в вулканах. Вот, например, открыта уже на курильщиках подводных жизнь такая, которая не использует энергию Солнца. То есть это иная форма жизни. Это уже, так сказать, не наша с вами. Есть совсем экзотические версии о том, что есть аммиачная форма жизни, использующая аммиак вместо воды. Есть представления, научные представления о том, что может быть кремниевая жизнь. которая может существовать на горячих планетах, там, типа Венеры, Меркурия. Причем, надо сказать, кремниевая жизнь – это, ну, это примерно то же самое, что булыжники под нашими ногами. Только очень медленная жизнь. И кто знает, вот оглянемся вокруг, а мы вообще всерьез-то искали формы жизни у нас.
Красная площадь разумна, может быть?
На самом деле есть версия, что и вся планета наша разумная, потому что если к ней подходить по всем критериям, искать признаки, пока неразумности, пока существования жизни, то у нее не меньше признаков, чем, допустим, у обычного баобаба. То есть она по большей части, я имею в виду нашу планету, да и, может быть, и все планеты, она состоит из неживых клеток, деревья тоже состоят на 95-99% из неживой материи. Она там не размножается, деревья тоже быстро, извините, не размножаются. Что бывает за миллиарды лет, мы как-то пока упустили этот момент. Есть нервные каналы у нашей планеты, это разного рода там акупунктурные точки, так называемые аномальные зоны, гепатогенные, геоактивные зоны. Есть нейронная система, я имею в виду аналог. Это молнии, передающие электрические сигналы там на огромное расстояние. И прочее, прочее, прочее. То есть признаки жизни можно найти во многих местах. Другое дело, мы не понимаем. Мы-то себе подобных не можем понять. Мы не удосужили до сих пор поискать особенно другую жизнь у себя под носом. Слава богу, нашли несколько лет назад жизнь у курильщиков. Но очень глубоко, там, под землей, мы, по сути, не искали. Слава богу, сейчас под станцией «Восток», там есть законсервировано в Антарктиде, да, международная программа сейчас осуществляется по поиску реликтовой жизни на этом озере. Но это, что называется, тоже надо запастись терпением.
Ну и там же говорят, что очень серьезно ограничено технически, технологически, что просто пробуриться, грубо говоря, там самые глубокие скважины, они, по-моему, 4-5 километров и все.
На самом деле могли добуриться, слава богу, остановили бурение, могли добуриться несколько лет назад до этого озера. Но технология бурения связана с тем, что чтобы скважина не замерзала, ее заливать многими тоннами керосина. Угу. То есть как только бур попадает, последнюю дырку прорубает, туда, в это озеро, ухнет сразу, так сказать...
Уничтожая всю возможную реликтовую
среду. Что там уничтожит, даже сложно представить вообще.
Но если что-то там есть.
Да, если что-то есть. Поэтому не то, что зеленые встали, так сказать, бунтовать, да вы что, в общем, разум возобладал и остановили это бурение буквально, так сказать, на последний...
А это какие ученые? Из какой области? Это зоологи, биологи, нефтяники?
Там на Востоке, я говорю про станцию «Восток», комплексная экспедиция, там и геологи, и биологи, и, в общем, люди достаточно разумные, слава богу, они не вращаются в нашем таком безумном мире. И как-то у них и есть в отдалении от столицы возможность, наверное, задуматься о вечном.
Спокойнее оценить.
Спокойно, да. И они оценили и поняли, что нет, не будем торопиться, мы остановимся и подумаем, прежде чем вторгаться в чужую жизнь.
Продолжается наш эфир. В гостях у нас криптофизик, уфолог Вадим Чернобров. И говорим мы о перспективе контакта с внеземными цивилизациями. Вадим, я знаю, что организация ваша, «Космопоиск», да, проводит много экспедиций именно как раз в зоны, которые вы говорили. Аномальные зоны, геопатогенные и так далее. А есть на счету вашей экспедиции какие-то доказательства косвенные, а может быть даже и прямые, того, что действительно некий контакт все-таки происходит со стороны внешних цивилизаций?
Слава богу, что не происходит. Это, извините, за такой, может быть, неожиданный подход. Слава богу, что не происходит в больших количествах, потому что помимо тех радостных мыслей, которые обуревают нас при мысли о контакте, есть, наверное, и много косвенных или даже прямых отрицательных черт этого контакта. Вспомним негативные последствия. Это, мягко выражаясь, негативные. Я бы сказал так, смертельно опасные последствия во время контактов разных цивилизаций у нас на Земле. Я имею в виду контакты европейцев и папуасов на островах, европейцев и индейцев, Как правило, все эти контакты, ну, большая часть из них заканчивалась фатально для менее развитых цивилизаций. Либо болезнями это заканчивалось, либо, в лучшем случае, если люди не умирали. А умирали, надо сказать, миллионами. То есть индейцы Северной Америки были покорены испанцами и европейцами не столько силой оружия, сколько силой бактерий и болезней. Это, мы должны про это помнить. И если представить себе, что на месте папуасов и древних индейцев окажемся мы, а прилетят конкистадоры уже космические, то, извините, в таком случае и судьба индейцев, это будет наша судьба, очень незавидная. Как правило, это ведет, влечет появление самых неприятных и неизвестных для нас болезней, от которых у нас нет иммунитета. А те, кто выживает после этого, ну, как правило, это уже другая, так сказать, цивилизация. То есть современные индейцы не совсем похожи на древних индейцев. А те, кто выживает, в общем, спивается, чувствует себя неуютно. Прежние жизненные, моральные ценности уходят на второй план. Новые ценности, как правило, понимают извращенно. Ну и отсюда вот то незавидное положение и народов Севера, и других бывших отсталых, как нам, мы, так сказать, может быть,
с позиции современной,
да,
цивилизации.
С нашей точки зрения. Ага. Вот вспомним, какую прелесть, в кавычках, какую цивилизацию, какую образованность мы принесли отсталым народам, и представим теперь на одно мгновение, что их роль достанется нам. И, честно говоря, мне не очень хочется в этой роли побывать. И если кто-то существует, и кто-то, может быть, даже слушает нашу передачу, может быть, там ухмыляясь где-нибудь на Альфа Центавра, нашей такой дремучести и наивности, наверное, я должен перед ними, вот, пользуясь случаем, извиниться за многие наши там грехи, какое есть, и, наверное, сказать спасибо, что они с нами вот так не очень спешат контактировать.
А если
контактировать.
Действительно вот эта версия, о которой вы говорите, что, возможно, там наша планета внутри некого карантина находится, да, там до достижения, будь то нового уровня и так далее, то все равно ведь существует вероятность того, что некие там артефакты могут попасть, да? Ну, мы вспоминаем пикник на обочине, там некие следы пребывания, скажем
не
так.
То, что некоторые, это... Вот вы говорите очень осторожно.
Я, ну да, я сам может... не видел, не трогал, поэтому как-то так.
Я постараюсь сказать прямо. Не то, что есть вероятность. Невероятно, если таких следов не будет. Почему? Потому что буквально по всем версиям и гипотезам существования разного количества цивилизаций в космосе, получается так, что мы должны получить, мы, я имею в виду Земля, должны получить на свою поверхность не просто 1-2 таких артефакта, а сотни и тысячи. Даже в случае, если никто к нам не удосужился прилететь, и даже в случае, если наше существование совсем никому не известно, что, кстати говоря, уже как бы не, совсем не вопрос, потому что мы вот своими радиопередачами в радиоэфире вокруг Земли создали такое мощное излучение, что оно по мощности превосходит излучение Солнца. То есть, иными словами, запеленговать нас ничего не стоит.
Вот, ну, опять же, тем, кто в радиодиапазоне.
Да, да, да. Я думаю, что мощные развитые цивилизации, наверное, иногда вспоминают и про такой дремучий способ связи, как и радио. Почему бы нет? Ну, хотя бы для того, чтобы найти дикие неразвитые цивилизации.
Ну, а вот эти вот доказательства, они обнаруживаются? Правда ли? Я просто вчера, по-моему, в какой-то газете прочитал цитату из интервью Барака Обамы, где, значит, у него журналист спросил, какая-то секретная книга президентов или что-то такое, в которой рассказываются про всякие секретные исследования, ФБР, ЦРУ.
И что том... же Барак Обама сказал?
Он сказал, что да, конечно, я читал эту книгу, но рассказать вам о содержании я не могу, иначе мне придется вас убить, сказал Барак Обама. Так получается, существует
такая книга? Это изящный способ не ответит на вопрос. Конечно, существует. Ну, представьте себе, как не может не существовать в развитой стране, в стране, которая мыслит себя там, в третьем тысячелетии не отсталой страной, как не может существовать какие-то перспективные разработки? Конечно, они должны быть. Когда мы говорим об НЛО, о проблеме неземных цивилизаций, на самом деле, пока мы разговариваем в радиоэфире, мы, так сказать, свободные люди. Но как только, если любому из нас, и я здесь не исключение, вот повесить обязанности президента, любой из нас начинает мыслить другими категориями, и, конечно, в общем, к этой проблеме будет относиться с другой позиции. Это не просто философская проблема, есть ли жизнь на Марсе или нет жизни на Марсе. Это проблема более банальная, может быть, и более понятная. Это проблема перспективных технологий. Если мы серьезно к этой проблеме относимся, тогда там появятся скользкие вопросы. А вот скажите, пожалуйста, господин президент, а правда ли там в таком-то году там летающая тарелка терпела катастрофу? И не дай бог, и дальше можно ловить просто, так сказать, на лжи. А если терпела, то где эти обломочки, господин президент? А они что, просто вот куда-то в мешочек положены и забыты? Нет, конечно, они исследуются. То есть технологии внеземные. Это своеобразный такой ответ в конце учебника. Вот учебник, как развиваться нам в будущем. И в конце учебника подсказки. Вот посмотрите, как другие развивались.
А вот, кстати, об учебниках. Руслан нам прислал такое сообщение. Вадим, для вашей организации имеет значение, разделяет ли ваши взгляды широкая научная общественность, например, ведущие мировые астрофизики, физики и биологи, по вопросам трактовки тех или иных земных и внеземных феноменов, по оценке потенциала внеземной жизни и так далее и тому подобное. Готовы ли вы в критической дискуссии ради возможности включить ваши взгляды в школьные учебники, если бы, скажем, предмет астрономии расширили до изложения конкретных явлений, объяснение которым мы еще не найдено научным большинством?
Ну, очень грамотный вопрос, спасибо. Если я скажу, да нет, меня это не интересует, наверное, я буду лукавить. Конечно, по большому счету, честно говоря, я равнодушно отношусь к тому, верите мне или верят мне люди или не верят. Почему? Потому что практика показала, мнение современников совсем, так сказать, не всегда объективно. Меня больше, если честно, интересует мнение наших детей, когда они вырастут. То есть, что они назовут наивной ошибкой, а что, так сказать, прорывом там, в развитии, вот это знают только они или узнают только они. Поэтому, что мировое сообщество, так сказать, на этот счет думает, конечно, интересует, поскольку, извините, я живу в этом мировом сообществе. Но, если честно, очень часто мое мнение не совпадает, не потому что я в пику там и такой вот я особенный, хочу Баба-Яга против всегда, а потому что если я вижу, что, извините, вот не сходятся дважды два, не бывает пять. Вот есть факты, и то, как его эти факты трактуют, я понимаю, что очень часто те, кто трактует, в том числе и уважаемые нами Барак Обама, и в том числе и другие официальные лица, а все официальные лица так или иначе заинтересованы в чем-то, в каком-то конкретном ответе или не ответе, или уходу от ответа. И если мы это прекрасно понимаем, что вот условия игры таковы, вот я имею право сейчас сказать все, что думаю, пока. Но стоит, так сказать, представлять мне какое-то официальное учреждение, и мое право это улетучивается.
Вот пока у вас есть такое право, слушатели задают вопрос. Вадим, а вы какие-нибудь вещи инопланетян находили? Ну, это такой, видимо, упрощенный вопрос, но вот
Если слово инопланетян вот вычеркнуть, непонятные, непонятные артефакты. Да, находили, и достаточно часто их количество измеряется там десятками, только нами найденных.
А это что, просто металлы, которые имеют внеземное происхождение?
Это,
или что-то?
Это разные артефакты, их объединяет только одно. Они могут быть и металлические, могут быть композитные материалы, могут быть и каменные. Например, у нас есть каменные шарики, которые мы находили на местах посадок НЛО в разных частях мира. И их назначение до сих пор непонятно. Самый ближайший аналог — это, ну, как физики-ядерщики говорят, они очень похожи на ядерные мишени, которые используют в наших ускорителях, в исследовательских целях. С одной только «но» разницей. У нас ровно в 10 раз больше. Вот такие вот шарики, подчеркиваю, повторяюсь, встречаются как бы выброшенными в разных частях света, но рядом с местами посадок НЛО. Они сделаны методами отливок. То есть вы знаете способ отливать, как можно отливать мрамор методом отливки?
Не занимался вплотную этой проблемой, честно говоря.
Ну, если займетесь, я заранее скажу, это очень сложная проблема. Она была решена и то, так сказать, частично, только относительно недавно. А шарики, которые мы находим, имеют возраст там десятки, сотни лет. То есть, иными словами, это маленький, один лишь штришок, маленький... Один пример. Если обобщить, я могу сказать, много из того, что мы находили, не имело раньше аналогов в наших технологиях. Мы этого не умели, мы, земляне. Угу. И много не имеет до сих пор технологий. Например, при взрыве НЛО 26 января 86 года над Дальнегорском, там огромная масса вот, обломков была найдена, огромная. 35 заключений у меня дома лежит из разных лабораторий, где люди фактически расписывались в том, что земляне это не могут сделать. И вот единственный довод против тогда был, в 80-х годах, ну, может быть, это сверхсекретная какая-то военная, ну, супер закрытая, настолько супер, что наша там продвинутая лаборатория об этом даже не знает. Но, прошло Вадим. 20 лет, до сих пор этого не знаем.
Спасибо большое. Вадим Чернобров был у нас в гостях. Спасибо.